В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 июля в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Юго-осетинские политические партии предлагают руководству де-факто республики пути выхода из кризиса после убийства следователя Генпрокуратуры.
Мы предлагаем сейчас пересмотреть количественный и кадровый состав всех правоохранительных структур, без исключения.
Грузинские спортсмены, объединенные в оппозиционном движении «Грузинская мечта», обращаются к международным организациям за помощью.
Спортсменов используют для запугивания и расправы над населением. Отряды хорошо натренированных спортсменов угрожают людям, которые критически оценивают деятельность властей.
В банке «Карту» вводится принудительное внешнее управление.
Мы отправили в исполнительное бюро заявление, что она занимается реализацией нашей собственности для взыскания штрафа, наложенного на другое лицо. Потребовали воздержаться от этих действий.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. Госдума России сегодня приняла в окончательном чтении закон о так называемых черных списках интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Турция временно закрыла границу для сирийских беженцев. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. По данным Сирийского центра по наблюдению за правами человека, среди погибших трое мирных жителей, четверо повстанцев и двое сирийских военнослужащих. Как заявило сегодня Министерство иностранных дел Франции, распространенной России, накануне в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сирии не отвечает ожиданиям международного сообщества. Вчера Москва предложила продлить мандат миссии наблюдателей в Сирии, однако в документе ничего не говорится о введении санкций против сирийского режима. В Москве сегодня прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой оппозиционного сирийского национального совета Абделем Басетой Сейдой. Как заявил Сейда, переговоры не привели к сближению оппозиции России и представителей сирийской оппозиции. По его словам, сирийская оппозиция не готова идти на диалог, пока не уйдет в отставку президент Сирии Башар Асад. Глава сирийского национального совета призвал Россию одобрить вмешательство Совета Безопасности ООН в конфликт в Сирии. Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Закон, по заявлению его разработчиков, направлен на ограничение доступа к противоправной и социально опасной для жизни, здоровья и развития детей информации, размещаемой в интернете. Согласно документу, создается единый реестр доменов и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, запрещенных к распространению на территории России. Черные списки сайтов начнут функционировать с 1 ноября 2012 года. В законе прописан порядок проведения экспертизы информационной продукции. Ее результаты можно будет обжаловать в суде. Правозащитники и некоторые эксперты считают, что принятие этого закона фактически устанавливает государственную цензуру интернета и ограничивает свободный доступ к информации. Турция временно закрыла границу для сирийских беженцев, передает Елена Солнцева.
Турецкий пограничный пропускной пункт Джельвегюзю в юго-восточной провинции Хатай, недалеко от сирийского города Баб-эль-Хава, был закрыт после того, как сирийские военные обстреляли турецкий грузовик с беженцами, которые направлялись в Турцию. Водитель грузовика полученных ранений скончался. Турецкие власти, однако, заявляют, что не планируют полностью закрыть границу, поскольку поток сирийских беженцев постоянно растет. Представитель провинции Хатай Али Озер сказал: «Беженцы прибывают ежедневно. ежедневно. На границе в настоящее время действуют только 4 КПП. Они не будут закрыты, поскольку мы не можем оставить в беде сирийцев, пострадавших от режима Асада. В ночь на среду в страну прибыла новая группа сирийских беженцев. Около 500 человек, в том числе офицеры, дезертировавшие из армии Башара Асада. Все они направлены в лагеря беженцев. На данный момент в Турции находятся, по разным данным, от 30 до 34 тысяч сирийцев. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. 11 июля в Европейском Союзе отмечают День памяти жертв геноцида жителей боснийского города Сребреница в июле 1995 года, передает Айя Куге.
В мемориальном центре Потучари возле Сребреницы, рядом с уже похороненными жертвами, в среду были захоронены останки еще 520 убитых. Среди них 6 мальчиков моложе 15 лет. Теперь на этом кладбище покоятся более 5500 боснийских мусульман. Все они были расстреляны после того, как 11 июля 1995 года Сребреницу заняли войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича. Большинство останков, порой лишь фрагменты тел жертв трагедии Сребреницы, были найдены в тайных братских могилах и идентифицированы при помощи анализа ДНК. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Мадриде десятки тысяч шахтеров и рабочих других отраслей проводят демонстрацию против сокращения субсидий угольной промышленности. Многие шахтеры севера страны прошли до Мадрида 400 километров маршем протеста. Профсоюзы считают, что троекратное сокращение государственных субсидий, благодаря которым отрасль выживала, ведет к ее коллапсу. Будут ликвидированы 38 тысяч рабочих мест. Население начнет покидать города на севере страны, в центре горнодобывающей отрасли. Ранее в среду премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о новом пакете мер жесткой экономии. Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость до 21%.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейт Ивочоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. После громкого убийства главного следователя Генеральной прокуратуры де-факто Республики Южная Осетия, политические партии выступили со специальным заявлением, в которых предложили руководству пути выхода из кризиса. О ситуации наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Одной из первых на убийство Руланда Чатаева отреагировала Коммунистическая партия Южной Осетии. Коммунисты назвали преступление открытым вызовом власти, направленным, как и покушение на бывшего сотрудника госохраны Битеева, на подрыв репутации республики в глазах мирового сообщества. Все последние преступления – это попытка закрепить за нею имидж криминального государства, с которым нельзя вести никаких дел. Поймать исполнителей – это одно, выявить заказчиков – куда важнее, говорит член бюро Компартии Гиви Гатикоев.
Если власть вовремя не отреагирует на это, возможны еще более серьезные последствия. Мы считаем, что за этим убийством стоят определенные круги, не заинтересованные в ускорении развития нашей республики.
Партия Аллы Джоева ИСФ выступила с очень развернутым заявлением, в котором содержатся конкретные рекомендации власти, касающиеся в основном силовых ведомств. По мнению партийцев, тот факт, что исполнителями убийства оказались сотрудники силовых подразделений, должен побудить власти немедленно приступить к реформированию системы в целом. Уже на учредительном съезде партии мы поддержали курс реформ новой власти, говорит Ирина Домбегова.
Мы предлагаем сейчас пересмотреть количественный и кадровый состав всех правоохранительных структур, без исключения. Нужны серьезные реформы, серьезные перемены в этой области. Например, полностью аттестовать весь состав. Нам сегодня нужно выявить, есть ли в этой среде наркоманы, например, алкоголики, просто психопаты. А поскольку два преступления, произошедшие за короткий срок, так или иначе связаны с бывшими или действующими сотрудниками службы государственной охраны, то, видимо, это именно та служба, на которую стоит обратить особое внимание.
Не выпускать ситуацию из-под контроля, не идти на поводу у эмоций, грамотно провести расследование и наказать по всей строгости преступников, советуют руководству республики представители Народной партии. Они полностью поддерживают рекомендации о проведении масштабных и тщательных проверок личных составов всех подразделений силовых ведомств, говорит депутат парламента Александр Плиев.
Во всех структурах, которые носят оружие, усилить надзор за психическим состоянием сотрудников, конечно же, наркотесты, и ввести такой институт в своих подразделениях, где бы более четко отслеживали срок пригодности сотрудника.
Спикер парламента Станислав Кочев, комментируя для «Эхо Кавказа» убийство Роланда Читаева, уже вчера выразился энергично и образно. Он рекомендовал руководству республики начать вычищать всю нечисть как можно быстрее, иначе рецидивы будут по-прежнему давать о себе знать. Очевидно, что руководство республики получило сегодня карт-бланш на глобальную реформу силового блока, который по большей части был укомплектован еще при прежнем президенте. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, жители Южной Осетии выражают обеспокоенность складывающейся в республике ситуации. Учитывая, что на руках у населения остается много неучтенного огнестрельного оружия, последние события могут спровоцировать вооруженные столкновения. В то же время власти не предпринимают никаких мер для пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, рассказывает Жанна Тарханова.
В Южной Осетии по-прежнему действует закон об оружии, принятый в начале 90-х годов прошлого века. Согласно ему, жители республики имеют право на хранение зарегистрированного оружия. Депутат Вадим Цхавребов говорит, что за время двух его сроков работы в парламенте в этот закон изменений не вносили. Он напоминает, что власти уже пытались бороться с незаконным оборотом оружия, выкупая его у населения.
Работа ведется, она после войны, такие меры, такие указания были даны. И наш народ привык уже 5,5 на свадьбах, нету там, как раньше было в начале 2000-х, 90-х годах.
Оппозиционный деятель Фатима Маргиева, осужденная в бытность президента Кокойты за незаконное хранение оружия, считает, что люди не торопятся его сдавать, поскольку не чувствуют себя в безопасности. Но власть иногда пользуется законом, чтобы наказать оппонентов. Например, Маргиевой, когда она вошла в открытый конфликт с Кокойты, инкриминировали хранение боеприпасов, которые находились у нее в доме около 20 лет. Люди нам доверяли, и мы хранили оружие для защиты Родины, говорит Фатима Маргиева. Заявление Кокойты о необходимости изъять оружие у населения, которое он сделал в 2009 году, многие объясняют его попыткой укрепления позиции госохраны, говорит Фатима Маргиева.
Опаснее всего те, у кого оружие находится на законном основании, граждане силовых структур.
По мнению моих собеседников, в Цхинвале многие приобрели огнестрельное оружие для самообороны и расставаться с ним добровольно не захотят. Местные жители рассуждают так. После того, как мы остались абсолютно беззащитными во время августовской войны, на власть из нас никто не надеется. Мирный договор с Грузией не подписан. Никто не застрахован от возобновления боевых действий. Поэтому лучше крепко держать АКМ в руках, нежели ждать помощи главнокомандующего. Бывший участник обороны Цхинвала в 2008 году рассказал мне, что мужчины в республике считают в порядке вещей иметь в собственности стрелковое оружие. Например, автомат АК-74 или АКС-74 калибра 5,45 мм или автомат АКМ калибра 7,62 мм. Мой собеседник считает, что необходимо провести его перерегистрацию в МВД и оставить населению. По его мнению, издать оружие за деньги многие согласятся без серьезных возражений, если цена будет соответствовать его реальной стоимости. Мой собеседник считает маловероятным, что громкое убийство сотрудника Генпрокуратуры может послужить поводом для выяснения отношений в вооруженных стычках. Скорее, наличие оружия может стать серьезным сдерживающим фактором. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. На страницах грузинских газет продолжается обсуждение недавних перестановок в правительстве. Как освещают эту тему журналисты, прессу просматривала Олеся Вартанян.
«Кадры решают все». В статье с таким заголовком еженедельник «Вайлас Сехли» подводит итоги последних перестановок в правительстве. Свеженазначенные министры на новую работу отправились со своей свитой, пишет журналист Заза Шанидзе. Дмитрий Шашкин привел в Минобороны людей, которые много лет путешествуют с ним из одного госведомства в другое. Также поступил и Бачо Ахалая. Последний, по мнению журналиста, сильно проиграл во время правительственной карусели. Ахалая, придя на новую работу, не сумел уволить несколько ключевых фигур – соратников своего своего предшественника.
В министерстве более чем достаточно кадров Мирабишвили, чтобы, будучи на посту премьера, он не потерял над ними контроль,
пишет Заза Шанидзе. В результате перестановок Мирабишвили убил сразу и второго зайца. Ключевые должности в Минобороны заняли люди из его окружения. Таким образом, ему удалось усилить свое влияние во втором по значению силовом ведомстве страны. Говорить об ослаблении позиции Мирабишвили журналист газеты «Хвайла Сехли» не видит оснований. Напротив, ювелирная работа нового премьера позволила ему за 3 месяца до выборов сохранить под контролем одно стратегическое министерство и распространить свое влияние на другое. Повышение Мирабишвили журнал «Табула» назвал формальностью. Ведь он и без того уже не первый год управляет страной. Мирабишвили стал первым политическим премьером после Зураба Жвани, подытоживают авторы статьи. Оппозиция, между тем, выражает сомнение в том, что Мирабишвили одержал победу. В интервью веб-сайту «Либерали» Бедзина Иванишвили заявил о том, что кадровая чехарда приведет к неизбежному расколу в команде. В стране, по его мнению, появился новый политический центр во главе с Бачо Халая. Саакашвили, считает миллиардер, перетряхнул правительство с единственной целью. Решил подстраховаться, ослабив Мирабишвили в преддверии выборов.
Сахалай, все понятно, теперь все радуются в Министерстве обороны, а полицейским надавали по ушам. Они тем самым подпиливают сук, на котором сами сидят,
сказал Иванишвили «Либерали». Первое интервью на посту главы Минобороны Дмитрий Шашкин дал газете «Озаот Хесаты». Новый министр утверждает, что он совсем не новичок в этой сфере. Шашкин – лейтенант в отставке, проходил службу в 96-м году в городе Ахалцхе. Позже служил в МВД. Новоназначенный глава оборонного ведомства намерен продолжить реформы своих предшественников. Он особо подчеркнул, что не собирается менять кадровый военный состав министерства, как это ранее происходило с приходом нового руководства.
«Мы даем обещание, что ни одного человека в нашей системе ни во время войны, ни в мирное время не оставим»,
сказал Шашкин газете «Оздоут Хисаты». Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему новых кадровых назначений в правительстве продолжает наша рубрика «Некруглый стол». Сегодня ее ведет главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Кэти. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси психолог Зураб Бегваба и Ника Читадзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы обсудить сегодня проблемы, связанные с новым составом правительства, но всех аспектов, естественно, мы не сможем рассмотреть. Поэтому давайте остановимся на одном из них, который, как мне кажется, наиболее важен, а именно на том, кто стал главой Министерства внутренних дел и какие задачи будут возложены на Бачо Ахалая. Это новоназначенный министр. Я напомню о том, что у Бачо Ахалая очень неоднозначная репутация. В 2006 году, будучи начальником департамента по исполнению наказаний, он подавил бунт заключенных. В СИЗО номер 5 города Тбилиси погибло 11 человек. Омбудсмен Сазар Субари тогда назвал его преступником. Правозащитники обвиняли Ахалая в том, что он лично пытал и морил голодом так называемых воров в законе. Также адвокаты этих воров говорили о том, что он применял разные методы давления на них. И вот после этого он стал министром обороны, попав туда для того, чтобы вычистить министерство от сторонников бывшего министра Акруашвили. И сейчас он становится министром внутренних дел. Даже при Ваномере Бишвили, который, как говорят, не отличался любовью к радикальным методам и останавливал президента, МВД разгоняло недовольных правительством и разгоняло отнюдь не ландышами. И что может произойти, если Бачо Ахалая будет возглавлять это силовое ведомство в предвыборной ситуации и после выборов, когда, ну, очевидно, найдутся недовольные результатами этих выборов? Мой первый вопрос, Ника Читадзе. Ника?
Да. Значит, во-первых, спасибо за приглашение в студию. Я хотел бы, с вашего позволения, отметить, что во время значит, направления Министерства обороны Бачо Ахалая проявил себя как очень значит, хороший менеджер. Вы знаете, что во время правления Ахалая в министерстве, когда...
Ну, вы знаете, министра... Ника, в Министерстве обороны ему не приходилось бороться с ворами в законе.
Хорошо. Значит, начнем с 2006 года, да?
Нет, я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос, есть ли какие-то опасности в связи с тем, что МВД сегодня попало в руки такого человека?
Я думаю, что опасности сейчас не существует, потому что, что касается МВД, там были произведены институциональные реформы. Здесь можно сказать о том, что после вот проведения данных реформ число преступности в Грузии сократилось. Вот если в 2006 году составляло 62 тысяч единиц, сейчас составляет, по оценкам 2011 года, 32 тысячи единиц. И можно сказать, что когда после вот, так сказать, проведения институциональной реформы, когда, значит, Министерство госбезопасности было, это произошло слияние Министерства госбезопасности в структуру МВД, когда, значит, департамент пограничной службы перенимался пограничной полицией и так далее, и тому подобное. Значит, можно сказать о том, что бюджет вырос почти в три раза, а, значит...
Ника, все понятно. Давайте вы не будете перечислять все детали, иначе нам не хватит эфира. Ваша точка зрения. Институциональные реформы предотвратят возможность произвола со стороны одного человека на посту главы этого ведомства. Вот что вы хотите сказать. Правильно я вас понял?
Да. Да, я просто что хотел сказать. Просто проведение реформ здесь институты решают, а не конкретные...
Все личности. Понятно, да. Это примерно тоже...
А потом я еще отвечу на другие вопросы.
Хорошо. Зураб, как вы полагаете, есть ли действительно вот это институциональные фильтры, которые не позволят, ну, скажем, жестокости, произволу со стороны одного человека отразиться на действиях ведомства в целом? Зураб? Да, по-моему, мы потеряли нашего собеседника. Зураб, вы меня слышите? Да. Зураб снова отключился. Ника, вы говорите об институциональных реформах. Но скажите, все-таки вот разгон в прошлом году демонстрации митинга противников нынешней власти, сопровождавшейся кровопролитием и, в общем, гибелью людей, ну, как-то институциональные реформы не сильно помешали сотрудникам полиции действовать крайне жестоко.
Я, с вашего позволения, хотел бы не согласиться с вами, потому что те митингующие, которые выступали с 21 по 26 мая, они не являлись только противниками правительства, они являлись противниками государства. А этот митинг, руководителем данного митинга была товарищ Буржаназа, я не могу ее назвать, госпожа Буржаназа, которая посещала Кремль, Москву и встречалась с товарищем...
Вы знаете, то, что она посещала Кремль, Москву, встречалась с Путиным, это же не основание для того, чтобы расправиться с людьми так, как это происходило во время разгона митинга.
Я отвечу, я не отклоняюсь от вопроса. И мы знаем, что вот эти люди в масках, да, и вот с дубинками, они специально, значит, 25 мая они специально, значит, перекрыли проспект Руставели и говорили о том, чтобы, значит, они не дадут возможность властям провести...
Да, вы знаете, мы все обстоятельства знаем, мая. Мы да. все обстоятельства вопрос, известны. Почему действовали так жестоко? Да, ну хорошо, они перекрыли проспект, они не хотели дать провести праздник, но их с ними обращались как с животными, и никакие институциональные реформы в МВД этому не помешали.
Да, я вам отвечу на это. Значит, это специально было сделано для того, чтобы потом кое-кто, значит, вот говорил о том, что как, значит, состоялся разгон вот митингующих. Мы помним, когда в сентябре 2011 года полиция в Лондоне задержала 800 человек. Или,
Хорошо, все. Ника, я все понял. Извините, да, он к нам вернулся с Урапа, а у него еще не было возможности сказать ни слова. Зураб, скажите, как на ваш взгляд, есть ли какие-то опасности, сопряженные с новыми кадровыми назначениями, в частности, с назначением Ахалая на пост главы министра внутренних дел?
Нет, я постараюсь ответить коротко. Ахалая известен в грузинском обществе как человек, который не стесняется применять жесткие меры, не только жесткие, а крайне жесткие меры при исполнении своих обязанностей, это в кавычках. Ахалая провел много операций, сейчас я не буду перечислять, бунт...
Да-да, я уже перечислил в начале нашего круглого стола.
Да-да, я не слышал, к сожалению. Так вот, это человеческий характер стереотипен, так что ожидания от этого человека можно ожидать только подобных мер, если ситуация станет экстремальной. Так что вот эти изменения, которые произошли, они точно создают опасения того, что может случиться при многих обстоятельствах, которые будут сопряжены с выборами и потом по подытоживанию голосов на этих выборах. Ну, у нас есть много примеров того, что власти стараются хорошо считать эти голоса, и они придерживаются того...
Зураб, извините, я вас прерву. А скажите, как... Зураб, а вот в связи с тем, что главой МВД стал такой опасный, по вашим словам, человек, учитывают ли в грузинской мечте то, что, скажем, если после выборов будут обнаружены фальсификации и Бедзина и Иванишвили позовет людей на улицах, возможно, какие-то масштабные кровопролития. Учитывают ли это в грузинской мечте и что думают? Может быть, не стоит вообще думать об улице, об уличных акциях протеста в случае фальсификации?
На всякий случай в грузинской мечте, насколько мне известно, только об этом и говорят, что они не собираются людей выводить на улицу, они собираются выиграть эти выборы цивилизованным образом. И если будут фальсифицированы результаты, то акции протеста тоже будут в цивилизованном виде, наверное. Я так думаю, потому что Бедзина Иванишвили 8 месяцев назад и 6 месяцев назад, и до сих пор каждый раз подчеркнуто повторяю, что только цивилизованными и только мирными путями будет достигнуть те цели, которые грузинская мечта ставит перед собой. Так что, с одной стороны, декларирование – это не только декларация, но и действия и прогноз действия политиков. Так что вот эти,
все понятно.
Эти заявления считается, что под этими заявлениями подписывается человек, который никогда не изменял своим словам.
Спасибо, Зураб, спасибо, Зураб, я хотел бы дать. Зураб, спасибо. Я хотел бы дать еще возможность ответить на вопрос Ники Читадзе. Ника, скажите, все-таки, да, такая репутация у Бачо Ахалая. Вас это никак не пугает? Вы считаете, что, реформы или там революцию не делают в розовых перчатках?
Что касается репутации, то это, здесь, конечно же, мнения разделяются. С Что касается, значит, политики Бачуа Халая, то в 2006 году, когда он руководил департамент по наказанию, то он боролся с законными ворами, он боролся с криминалами. Он же не боролся против мирных жителей. Да, потому что...
Вы знаете, вы, мне кажется, все время подменяете один разговор другим. Мы с вами говорим не о том, что, не знаю, там Буджанадзе ездила в Москву и встречалась с Путиным, а о том, что люди, с людьми обращались жестоко. Мы не говорим о том, что воры в законе – это замечательные граждане. Но какие-то действия и по отношению к ним можно назвать преступными. К сожалению, у нас заканчивается время прямого эфира. Я благодарю всех его участников и напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Зураб Бигвава, психолог, и Ника Читадзе, политолог.
Вел передачу Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. В нашей студии с ними Любовь Баматова.
Находящийся с официальным визитом в Грузии еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле встретился с членами парламентской и непарламентской оппозиции. Главной темой беседы стала внутриполитическая ситуация в стране и назначенные на октябрь парламентские выборы. Оппозиция ознакомила еврокомиссара со своим мнением в связи со сложившейся в стране ситуацией. Представители политической коалиции «Грузинская мечта» ознакомили еврокомиссара Штефана Фюле с информацией о преследовании членов коалиции и ее сторонников, передает «Грузия онлайн». Мы говорили о незаконных штрафах, которые были наложены на субъектов «Грузинской мечты», отметила председатель «Грузинской мечты» Демократической Грузии Манана Кабахидзе. Началось исполнительное производство в отношении партии членов «Грузинской мечты». Срок выплаты штрафа, начисленных политическим организациям, истек 4 июля. По информации Национального бюро исполнения, исполнительный лист, выданный судом, ими уже получен. Адвокат «Грузинской мечты» Сандро Барамидзе заявил, что в коалицию уже пришло сообщение о том, что в течение 7 календарных дней партии могут добровольно выплатить штраф. Однако, по словам адвоката, партии не намерены выплачивать штраф. Если политические организации откажутся добровольно выплатить сумму, то исполнитель вынесет их имущество на аукцион. Руководителю компании Sentinel GMG Гочи Куличишвили предъявлено обвинение по третьей части 288 статьи Уголовного кодекса Грузии «Неосторожное обращение с опасными для окружающей среды веществами или отходами», что вызвало смерть человека, сообщают в пресс-службе МВД Грузии в среду 11 июля. В ночь на 4 июля в пригороде Тбилиси на территории компании «Кристалл» произошла разгерметизация цистерны с хлором. В результате пострадали 73 человека, среди которых были женщины, в том числе одна беременная и 20 детей. В течение ночи также произошла повторная утечка при попытке перевести цистерну на безопасное место. В результате отравления хлором также получили несколько спасателей. Один из пострадавших, Лаша Нариманидзе, в ночь на 11 июля скончался в больнице. Тбилисский городской суд 6 июля избрал предварительное заключение на время следствия директору компании «Кристалл» Ливана Дотуашвили, на территории которой произошла утечка хлора. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов принял главнокомандующего сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, прибывшего в республику с рабочим визитом.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Грузинские спортсмены, объединенные в оппозиционном движении «Грузинская мечта», обращаются к международным организациям за помощью. Они считают, что спорт в Грузии стал политизированным. Спортсмены открыто говорят о фактах давления со стороны властей. Им отвечает грузинское министерство спорта. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Прекратить давление на спортсменов, обеспечить им свободу политического волеизъявления, не привлекать их к созданию групп давления на население. Таковы основные требования 120 действующих и бывших грузинских спортсменов. Сегодня на пресс-конференции их зачитал глава спортивного отдела оппозиционного движения «Грузинская мечта» Ливан Кипиани. Кипиани открыто заявил, что власти заставляют спортсменов участвовать в деятельности групп, специально организованных для физической расправы с инакомыслящими. И это далеко не весь список претензий оппозиционеров.
Спортсменов используют для запугивания и расправы над населением. Отряды хорошо натренированных спортсменов угрожают людям, которые критически оценивают деятельность властей, угрожают не только им, но и их семьям. Это все может привести к гражданскому противостоянию.
Это послание будет направлено иностранным дипломатам, аккредитованным в Грузии международным организациям, включая ООН и Евросоюз, а также Международному олимпийскому комитету. Кроме того, подвергается давлению со стороны властей и сами действующие спортсмены и ветераны, которые отличаются позиционными взглядами на происходящее в стране. Их отстраняют от занимаемых должностей, им урезают зарплату, лишают средств к существованию. Это подтверждает и другой член инициативной группы, бывший тренер сборной Грузии по дзюдо Шота Хабарели.
Вот вам пример. Мое дело. Мой бизнес был арестован после того, как я заявил о своей политической позиции. Возьмите дело Каладзе, дело Звердаури. То же самое. А тех, у кого нечего отнимать, увольняют с должностей.
Спорт должен быть свободным от политики, считает многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Ее подпись тоже можно найти под обращением к международным организациям.
Я не хочу быть врагом в глазах властей, ведь для страны я не сделала ничего, кроме хорошего. Спорт не должен служить какому-нибудь правителю, он должен служить своей стране.
Министр по делам молодежи и спорта Грузии Ладо Вардзелашвили и сам считает, что активный спорт и политика – вещи несовместимые. Именно поэтому он в разговоре со мной отвергает все обвинения спортсменов-оппозиционеров.
Сейчас я говорю как гражданин, а не как министр. Но, по-моему, немного странно, когда спортсмены обращаются к международным организациям с обвинениями в политизации спорта с трибуны политической организации. Посчитайте, сколько активных спортсменов находится в организации «Грузинская мечта» и сколько в национальном движении.
В отличие от оппозиционеров, продолжает Ладо Вардзелашвили, правящая партия не позволяет себе привлекать активных спортсменов к политической деятельности. Он отрицает факты давления, о которых говорят авторы обращения, и уверяет, что никто не запрещает грузинским спортсменам свободно выражать свои политические пристрастия. Это выбор каждого гражданина. При этом министр предлагает этим спортсменам подумать о том, сколько времени, предназначенного для тренировок и подготовки к соревнованиям, они теряют, участвуя в деятельности партии, в митингах и собраниях. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В банке «Карту» вводится принудительное внешнее управление. Такое решение приняло Национальное исполнительное бюро Грузии после того, как в ходе аукциона, завершившегося 10 июля, так и не удалось реализовать 100% акций акционерного общества «Карту Групп», которое принадлежит банк «Карту», и 21,7% акций «Прогресс Банка». Ценные бумаги этих компаний были выставлены на аукцион из-за отказа лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили выплатить многомиллионный штраф. Тему продолжит Нона Суварян.
Решение властей ввести внешнее управление в банке «Карту» оказалось неожиданным для адвокатов «Карту Групп». Как разъяснило Национальное исполнительное бюро в сегодняшнем заявлении, из-за срыва аукциона арестованные активы останутся в собственности «Карту Групп». Однако управлять ими будет назначенный государственный менеджер. Именно этому лицу будет поручено поэтапное удовлетворение требований кредитора за счет средств, полученных в результате принудительного управления, говорится в заявлении государственного ведомства. Представитель ассоциации молодых юристов Лика Циклаури объяснила, как именно будет реализовано решение этого ведомства на практике.
Будет назначен управляющий компанией. Полученную прибыль он станет перечислять в бюджет. И когда будет изъята сумма, которая наложена в качестве штрафа, собственность освободят от принудительного управления и вернут в управление собственнику.
Как говорит адвокат Паата Гигнавелидзе, представляющий акционеров Карту Групп, поскольку власть не рискнула отобрать у иностранных собственников их активы, она лишь назначила временного управляющего. Напомним, на днях представители 16 компаний владельцев Карту Групп, 14 из которых зарегистрированы за рубежом, провели пресс-конференцию в Тбилиси. На ней было в очередной раз заявлено, что Бедина Иванишвили не является акционером Карту Групп. Однако власти продолжают настаивать, что Бедина Иванишвили остается бенефициарным владельцем банка Карту, и так как он не выплатил штраф, то арест был наложен на акционерное общество Карту Групп. По словам Гигнавелидзе, Тбилисский городской суд уже принял к существенному рассмотрению дела о снятии ареста с акции, однако о дате первого слушания пока ничего не сообщалось.
Мы отправили в исполнительное бюро заявление, что она занимается реализацией нашей собственности для взыскания штрафа, наложенного на другое лицо. Потребовали воздержаться от этих действий. Параллельно мы намерены обратиться в административный суд с требованием отменить решение о наложении ареста. Мы также подадим заявление в прокуратуру на исполнителя решения суда с требованием начать расследование по факту превышения полномочий.
Как долго будет оставаться собственность Карту Групп под управлением внешнего управляющего, зависит от воли властей, говорит президент банка Карту и Карту Групп Нодар Джавахишвили. Если власть создаст для нового управляющего благоприятные условия, то банк восстановит свои позиции и превратится в прибыльную организацию.
Если бы с октября прошлого года в банке Карту ничего не происходило и мы работали нормально, то прибыль в прошлом году составила бы 18 миллионов. Разделить 75 миллионов, сумма штрафа Иванишвили на примерно 18. Если же будут созданы райские условия, то прибыль может возрасти и до 25 миллионов. Тогда понадобится 3 года на выплату штрафа. Но если власть продолжит бомбить банк Карту, то он выдержит максимум 1 месяц, затем закроется, и они не смогут получить ни копейки.
Кто станет управляющим, пока неизвестно. В настоящий момент Национальное исполнительное бюро ждет решения городского суда о передаче собственности в принудительное управление. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Абхазия, где очередной скандал сотрясает и без того раздробленную русскую общину. Часть общественных организаций при поддержке властей и посольства России решили создать координационный совет русских общин, в который, однако, пригласили не всех. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
На состоявшейся вчера пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия говорили в основном председатель Координационного совета соотечественников России в Абхазии Геннадий Никитченко, члены совета Сергей Пигарь и Леонид Заводчик. Было зачитано заявление, подписанное названными лицами и другими членами Координационного совета Виноградовым, Михеевым, Варовым, Шушаковым, Редкозубовым. Авторы заявления считают, что в последнее время в русской диаспоре Абхазии сложилась критическая общественно-политическая ситуация в связи с попыткой проведения конференции 19 июля 2012 года по созданию Координационного совета российских соотечественников в Абхазии. Зачем же создавать его, если таковой уже был создан 21 марта 2011 года в Сухуми в офисе Россотрудничества при участии его представителя Ваулина во исполнение закона и указа президента Российской Федерации по поддержке российских соотечественников за рубежом, но состав этого совета, по-видимому, неугоден. Во время встречи с послом Российской Федерации Григорием С.В. по вопросу исполнения данного закона и указа и взаимодействия Координационного совета с посольством Российской Федерации в Абхазии, нам было заявлено, что работать с нами он не будет, без объяснения причины. По всей видимости, послом ставка сделана на вице-премьера Страничкина А.В., который в нарушении Конституционного закона о кабинете министров, закона об общественных объединениях, политических партиях и движениях, совмещает работу в кабинете министров с руководством Ассоциации русских общин. Нам стало известно, что Страничкин пытается провести конференцию с ограниченным количеством лояльных общественных организаций. Сама по себе идея проведения конференции, говорилось на пресс-конференции в Арсмира, принадлежит руководству созданного в прошлом году Координационного совета. Но потом члены совета с удивлением узнали, что подготовка к ней идет полным ходом, но без их участия. Они жаловались, что страничка недоступен за стенами Кабмина и так же, как и посол России, не желает с ними общаться. Было высказано даже намерение ставить вопрос перед руководством РФ об отзыве посла в Абхазии Семена Григорьева. Накануне пресс-конференции было представление, что нелояльных вообще отказываются пускать на эту конференцию. Но оказалось, что это не так. «Я решил туда не идти», — сказал Сергей Пигарь. «А вот Леонид Заводчиков собирается это сделать». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Власти Грузии надеются, что уже через год Европейский Союз подаст им четкий сигнал относительно вступления страны в эту организацию. Об этом заявили представители грузинского руководства на 9-й международной конференции «Европейский путь Грузии, ЕС и его восточные соседи». В завершившейся сегодня однодневной конференции принял участие еврокомиссар по вопросам европейского расширения и соседской политики Штефан Фюле. У него также состоялась встреча с грузинскими оппозиционерами. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Подчеркивая стремление Грузии войти в состав Евросоюза и достигнутые на этом пути успехи, президент Михаил Саакашвили, выступив накануне, выразил надежду, что в следующем году на саммите ЕС в Вильнюсе Грузия получит четкий сигнал о возможном членстве в этой европейской организации. Это решение для страны стало бы историческим, а для Михаила Саакашвили – итоговым. В 2013-м истекают его президентские полномочия.
Если я смогу, к окончанию моего второго президентского срока Грузию превратить в страну с устойчивой перспективой членства ЕС, с безвизовым режимом и свободной торговлей с Европой, это будет для меня сверхмечтой.
Заявил президент. Но тяжнистый путь, ведущий к осуществлению его мечты, пролагает через осенние парламентские выборы. Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле на конференции «Европейский путь Грузии, Евросоюза и его восточные соседи» напомнил грузинским властям, что для достижения цели необходимо приложить еще много усилий.
Трансформация Грузии в последние годы дала важный пример, который привлек к себе заслуженное внимание международного сообщества. Но мы не должны сходить с пути. Необходимо идти в правильном направлении.
Штефан Фюле предупредил, что нельзя отходить от демократических принципов. Политические процессы должны быть стабильными и предсказуемыми. Ранее Фюле встретился с лидером грузинской мечты Бидзиной Иванишвили, который был очень впечатлен беседой с европейским политиком.
Он профессиональный политик, который реально оценивает реальный облик наших властей.
Еврокомиссар, в отличие от других высокопоставленных европейских чиновников, встретил с представителями оппозиции по отдельности. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе рассказал о двух месседжах. Аналогичные по смыслу заявления традиционно звучат на подобных встречах.
Мне очень приятно, что ЕС целенаправленно оказывает давление на власти Грузии, чтобы они искоренили существующие изъяны избирательной системы страны, чтобы выборы прошли в демократических условиях и конкурентоспособной атмосфере. Параллельно звучат призывы, что все политические игроки должны уважать политический процесс, который исключает радикализацию процессов, агрессивный язык друг против друга.
Спикер парламента Давид Бакрадзе после встречи с еврокомиссаром рассказал, что перед осенними выборами Евросоюз планирует, помимо программы мониторинга грузинских СМИ, осуществить еще несколько проектов, которые сыграют роль дополнительной гарантии справедливых и прозрачных выборов. В свою очередь Штефан Фюле, подчеркивая, что ЕС не только дает рекомендации, но и помогает финансами, заявил, что в рамках программы «Восточное партнерство» организация дополнительно выделит Грузии помощь в размере 22 миллионов евро. Деньги предназначены для проведения реформы в сфере уголовного правосудия с особым акцентом на права человека, а также для обустройства границ и контроля миграционных процессов. Это обстоятельство очень важно для выполнения Грузии своих обязательств по переговорам о безвизовом режиме. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. В понедельник делегация Российской Федерации во главе с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым не голосовала против резолюции по Грузии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а лишь воздержалась, несмотря на то, что, по мнению Ковалева, во многих случаях оппозиция позиция ОБСЕ просто была антироссийской. В теме разбирался Мурат Укимухов.
По поводу непротивления российской делегации определению Абхазии и Южной Осетии как оккупированных территорий Грузии в резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, я слышал две конспирологические легенды. Одна российская о том, что якобы существуют тайные договоренности между Грузией и Россией, достигнутые перед вступлением последней в ВТО. И якобы эти договоренности предполагают ряд неких уступок со стороны России по отношению к Грузии. Вторая легенда грузинская о том, что это реверанс России в сторону Ваномера Бишвили, у которого якобы есть серьезные связи с российскими силовиками, и якобы он курирует интересы российского бизнеса в Грузии. Если без легенд, то в Грузии нейтральную позицию России при голосовании в парламентской ассамблее ОБСЕ многие восприняли как сигнал Москвы к диалогу с южным соседом, говорит грузинский политолог Гела Васадзе.
В данном случае речь идет о четком сигнале от российского руководства. Именно в Грузию и Грузии. Кому в грузинском руководстве направлен этот сигнал? Сейчас сказать сложно. Я далек от мысли, что российская сторона способна на какие-либо вообще уступки. Но то, что российская делегация воздержалась, означает только одно. Есть предмет для переговоров, есть предмет для разговора.
По впечатлениям эксперта Института по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, скорее всего, пассивность или даже многотерпимость российской делегации – это результат сделки между российской делегацией и парламентской ассамблеей. Сделки небольшой, без особого предмета торга, говорит Александр Караваев.
Может быть, в кулуарах парламентской ассамблеи руководитель российской делегации сложилось впечатление во время разговоров, что депутаты ОБСЕ как-то так начали скептически и критически относиться к грузинским демократическим достижениям на фоне того, что утверждаются все-таки вот такие авторитарные нотки в правлении Саакашвили после назначение Ваномера Бишвили премьер-министром. То есть, ну, как бы вот постепенно как бы накапливается некий негативный компонент в оценке грузинских реформ и грузинской демократии. И, по всей видимости, как в ОБСЕ уже, может быть, возникает такое некоторое скептическое отношение. И, возможно, что российские парламентарии, они это уловили.
Речь идет о 10-м пункте резолюции «Положение в Грузии». Цитирую. ОБСЕ призывает власти Грузии обеспечить парламентские выборы в октябре 2012 года и президентские выборы 2013 года в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, в частности, в плане создания равных условий для всех участников электорального процесса, а также свободной и независимой работы средств массовой информации. Конец цитаты. По мнению многих экспертов, с которыми я сегодня общался, особых причин для беспокойства у абхазов и осетин нет. Старший брат не бросит их как минимум до тех пор, пока в России не разгорится политический кризис, наподобие того, что был в 1917 году, или пока в России не закончится нефть и газ. Для российского политического режима позиции по Абхазии и Южной Осетии – это очень важная часть внутренней политики Кремля, значимая часть проекта по возрождению или реинкарнации гордости россиян за свою страну и власть. Если угодно, суррогат эпохи, когда советская держава контролировала одну половину мира, а другой противостояла. Поэтому, во-первых, не бросят и не отдадут, себе дороже обойдется, а во-вторых, пора уже привыкнуть к тому, что в своих решениях и действиях, касающихся Южной Осетии и Абхазии, Россия будет принимать решения без оглядки на мнение и интереса своих сателлитов. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора юго-осетинской прессы, которая подготовила в Цхинвали Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Игнорирование правительством Южной Осетии сложной ситуации, сложившейся в Лениногорском районе, может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет интернет-издание «Осетинское радио и телевидение». Проблема в документах, удостоверяющих личность, которыми пользуются жители Лениногорского района. Недовольство анонимного автора статьи вызывают действия нового главы Лениногорского района Джемала Джикаева. По утверждению журналиста, с подачи нового главы в районе выдается форма номер 9, которая облегчает пересечение осетино-грузинской границы. По сути, форма номер 9 является справкой, которую выдают при утере паспорта. Напомним, что в начале 2000-х годов форма номер 9 также получила широкое распространение в Южной Осетии. С ее помощью многие граждане могли пересечь границу с Грузией во время относительного затишья. Форма номер 9 была признана на грузинской границе и действовала как документ, удостоверяющий личность жителя Южной Осетии на всей территории Грузии. Следует отметить, что после прихода к власти Эдуарда Кукойте вскоре граница с Грузией была практически закрыта. Глава Оленегорского района Джамал Джикаев считает условия пересечения границы драконовскими и призывает правительство Южной Осетии принять соответствующие меры, однако пока не встречает понимания со стороны президента и правительства. Автор статьи называет действия Джикаева ошибочными и предостерегает руководство республики от необдуманных шагов. Напомним, что значительная часть жителей района – этнические грузины. До 2008 года Оленегорский район находился под контролем Тбилиси. Грузия предлагает жителям Южной Осетии и Абхазии так называемые нейтральные паспорта, которые уже признали США, Япония, Чехия, Словакия, Латвия и Литва. В Южной Осетии и Абхазии их, естественно, признавать отказались. Проблему пересечения осетино-грузинской границы, тем не менее, местным властям приходится решать другими способами. Блиц-опрос об отношении к резолюции по беженцам, принятой Генассамблеей ООН, публикует информагентство РЕС. Участниками блиц-опроса стали парламентарии, высокопоставленные чиновники и общественные деятели. Начальник юридического отдела парламента республики Зита Бесаева считает, что инициатива Грузии преждевременна. Прежде чем ставить вопрос о возвращении беженцев, Грузия, по мнению Бесаевой, должна признать геноцид в отношении народа Южной Осетии, выплатить причитающиеся компенсации, а также подписать документ о невозобновлении военных действий. Председатель Союза журналистов Республики Батрац Харепов подчеркивает, что для Генассамблеи ООН уже стало традицией принимать резолюции без учета мнения Южной Осетии и Абхазии. Батрац Харепов отмечает, что грузинское население покинуло Южную Осетию не принудительно, а добровольно, поэтому статус беженцев относительно этой части населения Южной Осетии сомнительный. А некоторые из них принимали активное участие в боевых действиях против народа Южной Осетии и являются военными преступниками по законам республики, подчеркнул Батрац Харепов. Аналогичная точка зрения у вице-спикера парламента Юрия Дзицойта и других парламентариев. По их мнению, без учета фактора сотен тысяч беженцев осетинской национальности из Грузии, подобные резолюции считаются ущербными. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
12 лет подряд в Гагре в пансионате «Энергетик» работает детский оздоровительный лагерь «Адзых». В этом году он собрал детей из Чечни, де-факто республик Южная Осетия и Абхазия. О жизни лагеря рассказывает Рустам Зантария.
Уже завтра ребята разъедутся по домам, а сегодня у них прощальный вечер. Сейчас в Адзыхе около 80 детей. Чеченцы, осетины, абхазы. За эти дни все они успели не только познакомиться, но и стать настоящими друзьями. В каждой из республик в разное время прошла война. И этот факт, по замыслу организаторов, изначально стал одним из основных при организации детского лагеря. Одна из главных целей лагеря, по словам его начальника Лаврентия Анталава, помочь детям на какое-то время забыть о трудностях послевоенного быта.
И в Чечне война прошла, и в Южной Осетии война прошла, и у нас война прошла. Конечно же, это не случайно было организовано, что мы вот здесь вот встретились, в Хазе, в Гагре. И что бы я хотел бы сказать, они сплелись, понимаете, они чувствуют чувство братства. Сегодня разойтись уже тяжело им становится, потому что они привыкли друг к другу, они хотят видеть друг друга. Они уже и адреса имеют, и телефоны.
Говорит Лаврентий Анталава. Со своей задачей организаторы справляются более чем успешно. Игры, танцы, театрализованные представления – все это делает детей одной сплоченной командой, заставляет сопереживать, искренне радоваться каждому успеху друга.
На самом деле наши дети приехали с угрюмыми лицами, да, выражение лица у нас, ну, все такие. Но вот эти 7 дней, которые мы здесь находимся, на самом деле нас реабилитируют. Эти дети подвала, у нас такой проект «100 детей подвала», которые находились 08-го именно в подвалах нашего города. Главное для педагогов – это когда смеются дети и молчат пушки. Это самое главное. Потому что мы работаем в пространстве детства, когда дети радуются, они улыбаются – это самое главное. Независимо от национальности, чеченцы, абхазцы, осетины, каждый вечер они встречались на дискотеке, и они были одно целое на самом деле. И мы, люди 21 века, должны, взрослые должны сделать так, чтобы не было больше войны.
Говорит Нелли Габараева, педагог из Южной Осетии. Программа пребывания в республике включает и экскурсии по достопримечательностям, городам и селам Абхазии. Как говорят педагоги, это позволило детям лучше узнать быт и тем самым понять единство корней кавказских народов.
Мы смотрели, как у вас здесь в горах люди живут, то есть в сельской местности. Это было не чуждо нам, потому что у нас то же самое. И это ребятам близко так к сердцу и воспринимают. О, это у нас как дома. Не бывает такого, что молодежь не поспорит между собой, не поздорит. Естественно, начинаешь им объяснять традиции наших отцов, дедов. И приводишь им примеры. Все-таки мы недалекие народы. Есть что-то общее у нас. И меняются, отношения меняются. Прямо на глазах меняются. Ребята начинают совсем по-другому сматриваться по сторонам. Смотрят на другие национальности, уже ихние позиции, позиции того народа.
Говорит Нариман Баялиев, педагог из Чечни. Помимо игр и танцев, в этот вечер дети дали прощальное театрализованное представление, которое назвали «Спасение маленькой Абхазии». Спасти Абхазию, которую играла абхазская девочка, старались все, а в счастливом конце никто не сомневался. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.